Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про историю, не про тиранов прошлого. Она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на окружающую жизнь. Сегодня в нашей, созданной исключительно при помощи воображения студии, в этой домашней обстановке обычной московской квартирки, поэт Андрей Орлов, он же Орлуша.
Добрый
Андрюша,
день,
здрасте, дорогой. Рады вас видеть.
Недорогое, а в нынешних условиях разумное соотношение цены и качества.
Хорошо начали, хорошо.
Андрей Орлов, поэтический псевдоним Орлуша. Своей славой обязан исключительно интернету. Его стихи нашли своего читателя именно здесь, а не на книжной полке, как это обычно бывает со стихами. Но на книжную полку большей части творения Орлуши путь был затруднен, а с недавних пор и вовсе заказан, в связи с обильным использованием в них русского мата. Да и политическая острота многих Орлушиных вирш наверняка создала бы препятствия для их материализации в твердом или мягком переплете. Зато интернет, как тот боливар, вынес все, и мат, и выпады в адрес Путина и его команды, и сделал Орлушу, начиная с впервые прославившего его задолбала, чтобы не нарушать закон, приходится слегка переиначить название, знаменитостью, равной которой в современной российской поэзии, пожалуй, нет. Недаром собрат по перу Дмитрий Быков, не скупясь, назвал его главным русским поэтом нашего времени. Не лучшим, нет, но главным. О стихах Орлуши можно спорить. Кого-то коробит мат, кому-то они кажутся написанными слишком торопливо или на злобу дня, но, несомненно, одно. Они своеобразны, как сама личность Андрея Орлова, выламывающаяся из любых рамок и любых систем и смотрящая на нашу жизнь одновременно с острой иронией и пронзительным лиризмом. Да-да, лиризмом. Чего стоят хотя бы вот эти строчки?
«Не лежи эту марку, письмо не дойдет, пульс уляжется жаркой, забудется адрес. Но не бойся, другая туда не войдет. Белых строчек пурга заштрихует твой адрес».
Только что вы мне сказали, что в Википедии все написано про вас неправильно. Тем не менее, и действительно, эта биография в Википедии изложена, оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Тем не менее, Институт химического машиностроения, журналист, продюсер, политтехнолог, специалист по рекламе, арт-директор. Это все было?
Ну, это все было. Пятая часть того, что было.
Замечательно. А это как-то в какую-то такую линию, пусть сломанную, выстраивается? Или это были такие хаотические поиски себя?
Я думаю, что это стройная линия, потому что у меня так получилось, что я учился в 5 или 6 школах. Вот мы же с тобой учились там, где учился год.
Год всего. Вот.
И то перешел туда сам. Когда мне что-то... У меня отец был строитель, и мы ездили из города в город и от проекта к проекту. Ага. Поэтому я привык быть новеньким, очень легко прощался со всеми дружбами, квартирами и дворами и переезжал. Для меня это было привычно. Видимо, какая-то тут некоторая цыганская манера. Ага. Едем мы, друзья, в дальние края, она у меня осталась и по жизни.
А потом и такое прозвище взял. Цыганистая, я как раз хотел сказать, Орлуша.
Ой, ну, это прозвище мне дал учитель, прилепил первый раз учитель литературы в 22-й спецшколе московской. Ага. Феликс Абрамович Нодель, который был у меня ощущение, ничем не хочу здоровья, если сейчас он слушает и смотрит, но у меня было ощущение, что он все-таки что-то намечал в себе в актерской или режиссерской жизни, а стал стать учителем литературы.
Ну, потому что
все преподавание сводилось к истории постановки пьесы «Гроза» в театрах России и Советского Союза. И вот и еще очень он любил внеклассно читать, думал, что читал классно, и как-то раз он читал Зельфию Петрову, и там, где отец Федор достает колбасу, то есть фраза знаменитая «Орлуша, Орлуша, большая же ты стерва», он снялся против меня и многозначительно выдержал мухатовскую паузу. Но кроме как «Орлуша и стерва», после этого год никто не называл.
Замечательно.
Вот. А потом уже прилепил, уже Гарик Сукачев, наверное, прилепил без обиды, «Орлуша».
Ну, здорово как, а? И учитель вошел в историю.
Ну да, и так как кличка у меня была, мне когда начался весь этот интернет, анонимная вседозволенность и прочая ерундятина. Мне не нужно было придумывать никнейм. Потому что люди, которые называются там 22 метра зеленого шнурка или еще что-то. И мне повезло, что я, в общем-то, вызвал что-то ассоциирующееся у меня и у людей со мной в качестве никнейма сайте litprom.ru. Так что, когда я вышел в офлайн, уже как-то мне проще примазываться к знаменитости интернет-персонажа Аруша.
Да, как известно, как корабль назовешь, так он и поплывет.
Ну, полетит.
В данном случае полетит. В данном случае полетит. Андрюш, но... А когда, вот, собственно говоря, такой открыл в себе вот этот поэтический дар? Почему еще спрашиваю? Потому что учились мы всего лишь год в одной школе с разницей в год, и я некоторых твоих одноклассниц знал и до сих пор с ними поддерживаю отношения. И они, в общем, разводят руками, говорят, что в школе он совершенно ни стихотворчество, ни донжуанство не демонстрировал.
Нет, ни ученических качеств.
Это само собой, да-да-да.
Да нет.
Когда это все пошло-поехало?
Про стихи конкретно, то, наверное, ну, не больше 10 лет назад. То есть уже к 50 годам мне было.
Ах, вот как.
Да. Там сидел на даче, смешно. Так были, конечно, я писал какие-то тексты рекламных стихах, писал какие-то, как все мы, переделки там друзьям на день рождения каких-то песенок, КВНские, его типа. Делали смешные политические проекты, частушки Кости Борового мы в свое время когда...
Спрошу, да-да-да.
Вот. Ага. Ну, так что, а вот именно написать стишки, написал на... дачки, чтобы смешить друзей, приезжавших на выходные ко мне. И так получилось. Но потом начал, чтобы не потерять, выкладывать. И несколько стихов сделал так, выплеснулось в интернет с маленького сайта. И сделал несколько кругов, а интернет такая вещь, что когда у тебя там больше миллиона ссылок открывается, уже вырастает сам собой, безо всякого промоушена, какой-то такой интернет... авторитет. Ну, по крайней мере, лет 8 назад так было. Тогда не было этих продвижений, увеличим количество друзей, не было соцсетей.
Что-то заслуживал, то и продвигался.
В общем, лет 9 назад.
Да-да-да. Я помню, как мой друг, живущий при этом в Страсбурге, просто мне плешь проел с этими знаменитыми стихами.
Надоело.
Прежде всего. И я через него как бы уже...
Ну, вот это было как раз за год или два до того, как вот друг проел плешь.
Ну, понятно. Все понятно. Андрюш, то есть это был с самого начала такой пародийный, травестийный такой жанр?
Ну, нет, я еще писал, конечно, как многие, как многие из нас, я писал стихи, чтобы нравиться девушкам, то есть это было, но это такие, знаешь, любой человек, я думаю, учившийся в одной с нами школе, какой-нибудь или в такие же, там, 22-й, 31-й, 30-й, ну, любые эти спецшколы, любой человек, который читал книжки, конечно же, начитавшись Мандельштама или Вознесенского, начинал что-то подобное писать. То есть, и иногда получалось, по крайней мере, девушкам это всегда нравилось.
А в нашей школе еще начитавшись Бёрнса, сонетов Шекспира и прочее. А когда стихотворчество превратилось в профессию, то есть стало кормить?
Кормить 3 раза в день оно не стало до сих пор.
Ну, 3 раза не вредно.
Ну, скажем так, подкармливать, иногда устраивать мне неплохие банкеты, и иногда наливать по рюмке мне и друзьям, оно стало лет 6-7 назад.
Ага.
То есть, когда стали, в общем-то, сначала просто, на мое удивление, звать почитать стихи, а потом стали за это платить. Ну, то есть платить это не то, что сейчас называют там корпоратив, ну просто как бы гонорар как артисту. Что первые разы было крайне удивительно, потому что я не привык быть никогда там на сцене, никогда я не думал, что когда-нибудь моя мама выведет меня из зала на сольном концерте в театре эстрады, предположим, понимаешь, да, что для меня это все равно было такое, там, немножко ненастоящее действие.
А до этого ведь было всякое, и журналистика была.
Всякое.
И московский комсомолец.
Да.
Какого-то там, что это было, это у нас было, начало 80-х,
это
да?
Было. В комсомолце первый раз напечатался году в 73-м.
Ах, так.
Но с карикатурой. А потом с 76-го года мы... Там печатались регулярно с Андрюшей Васильевым вместе, который коммерсант бывший, а сейчас господин.
А сейчас господин поэт.
Поэт хороший.
Там. Гражданин, господин хороший, гражданин поэт, поэт и гражданин.
Ну да.
И все прочее. Много вариаций на одну тему.
Вот, и мы с ним тогда написали письмо в Московскую комсомольницу, напечатали. Ну, письмо, заметка, отправили почтой.
Ну да.
И так получилось, что путь журналистику был открыт мимо журфака.
И была еще политтехнология. Вот это все-таки было... политтехнолог, такое занятие, такое, значит, вполне рациональное, циничное прежде всего. И поэзия требующая романтизма.
Симфоническая музыка – это занятие рациональное и требующее оркестра. Но не меньшие залы иногда собирает панк-группа какая-нибудь. Я за ним был. Успешным панк и в рок-н-ролльном веселом стиле политтехнолог. Mm-hmm. То, что я побеждал, не значит, что я пользовался тем, что называют технологиями. Я многие из них и сейчас не знаю. Mm-hmm. Мы делали удачные ходы, потому что в результате вся технология сводится обычно к разрабатыванию механизма для того, чтобы большому количеству людей вовремя отдать подход к твоему предвыборному обещанию, к обману, который чаще всего бывает обманом. Не говоря о том, что я, в общем-то, начинал работать с людьми, с которыми мне было интересно, люди, которым я доверял, это был занятный проект, так что...
Ну, так сейчас тогда...
Кремлевский проект.
Естественно.
С Березовкой.
Все, не надо забегать вперед.
Я работал на Кремль.
Я знаю, не надо забегать вперед и разрушать интригу. Поэтому сейчас поговорим о политике. Андрюш, действительно, такая политическая траектория тоже не менее причудливая, извилистая.
Это не у меня.
Чем жизнь. Я понимаю, вместе с генеральной линией отклонялся. Это я понимаю. Но, тем не менее, от Борового до Путина.
Да.
С этой самой пересадкой на станции Березовская.
С одной той же фразой. При этом от героя страны до предателя. Оставаясь на месте.
Но действительно разрабатывал предвыборную какую-то программу «Единство», тогда еще «Единой России» не было.
Жигарное движение, да. Как разрабатывал? Всю рекламу и всю программу делал непосредственно я с группой из трех человек.
Вот кому мы всем обязаны. Но спасибо.
Секунду. Если вспомнить результаты тех выборов, то, наверное, можно сказать спасибо.
Конечно.
А остальное уже вопросы к обидчивости, вспыльчивости и романтизму Бориса Абрамовича Березовского. Угу. То есть я считаю, что он политик не имеет права на эмоции и нервы такого масштаба, как он проявил, когда убежал из
дома. Я хотел немного даже подробнее расспросить о Березовском, потому что фигура, конечно, чрезвычайно занятная. И, насколько я знаю, ты был с ним достаточно как-то близок.
Какие-то моменты дружен.
Это были, да, отношения друзей, отношения с его стороны спонсора, клиента.
Он меня никогда не спонсировал. То есть, если я работал с ним, на каком-то проекте, либо у меня, предположим, первый раз они привлекли меня для вытаскивания этих рейтингов и предвыборных и «Медведя», вот «Единство». Либо когда что-то... Нет, это были всегда веселые, доверительные и ближе к дружеским отношениям. Я не скажу, что мы дружили, мы с ним не отдыхали, но мы с ним много проводили времени и на работе, и вне работы, особенно когда я его непосредственными выборами занимался в Карачаево-Черкесии, в Госдуму. Угу. Да. Ну что, занимаясь «Единой России», забыл, что он сам выдвинут, и мы уже вспомнили об этом в октябре, в начале октября.
Наверстали упущено.
Успешно, да.
Андрюш, вот кто он был такой? Он был, это современный Распутин, человек, пожившийся стать современным Распутиным.
Почему?
Игрок, который сделал вот такую, в какой-то решающий момент, неправильную ставку. То есть масштаб личности.
Игрок какой, во что его? Масштаб личности, могу сказать, это, скорее всего, такой, при всей видимой его и разговорах системности, скорее всего, он Я бы его назвал бессистемным созидателем. Вот знаете, как бы, вот ты начинаешь из кубиков что-то строить, получается, получается. Ну, и в какой-то момент ты понимаешь, что здесь нет фундамента, еще что, и это все красивая башенка рушится, если с детьми сравнивать. Его системная ошибка Березовского, ну, с моей точки зрения, сейчас руководит страной.
Да, вот это вот как... Он никогда не рассказывал, как ему в голову пришла эта экстравагантная
мысль. Я присутствовал при этих приходах мыслей в голову. Я даже, там, как это не смешно, что-то много пересечений. Угу. С ним же Василием находился вот это в новый 2000 год в Австралии у нашего дружка, когда мы увидели вот это новогоднее. Ну и разговоры-то об этом были, просто кандидат или там операции, преемник был продолжением ответа на пойманный нами, там, в том числе моими социологами, запроса в стране не очень большого доверия к демократическим либеральным ценностям на жесткую руку. И ответом тогда вот этот медведь была придуманная, но у нас внутри это называлось мягкая жесткая рука. То есть это были три человека в военной форме, Шойгу, Карелин и Гуров, которые не являлись как таковые ни военными, ни давителями. То есть Карелин, как вы помните, это был
борец,
но который олицетворял силу, ну, то есть уж если кто медведь,
ну да, медведь, медведь в чистом виде. Да.
За него вся, вся Сибирь, все зрители фильма «Бумер», там все бандичье, которое у нас там процент немаленький, ну, то есть назовет не бандичье, а слушатели радио «Шансон», и, а также... Ну, и Гуров – это борец с коррупцией, то есть там, подполковник, по-моему, или полковник в отставке МВД. Ну, то есть вот, и вот, ну, они три втроем, вот мы пришли работать на фоне Кремля, вот мы сделали фотографию. Они произвели впечатление, что теперь будет, теперь у нас не побалуешь. Ну, то есть это было, то есть грозные лица, там, кстати, знакомились у меня на... фотосъемки для этого плаката, они знакомились. Это была занятная очень вещь на даче МЧС у Сергея Кожугетовича. Вот. Продолжение этого, как только прошли эти выборы и прошел немыслимый успех, продолжение этого был бывший сотрудник как бы органов, ну, то есть, который неплохо себя с точки зрения Березовского очень неплохо зарекомендовал, работая с истинным демократом Собчаком, и то есть в сцепке, где ему помогали его бывшие и там нынешние какие-то связи, и в то же время он совершенно никаких принципиальных разногласий с Собчаком не имел. То есть это считалось, что это достаточно испытательный срок для того, чтобы стать тем, во что никогда не верила Лера Новодворская, это бывшим КГБшником.
Ну да.
Вот.
То есть вы считаете, что на том этапе вы тоже вы ошибки не допустили?
Нет, я считаю, я так, и тогда считал и говорил, что это ошибка, да. Ага. Но и многие говорили.
Ага.
Да.
То есть вы с Березовским в этом смысле разошлись во мнении?
Нет.
Своей смертью все-таки умер?
Нет, я думаю, нет. Я думаю, нет, по двум причинам. Я у меня про это и стишок писал там в свое время.
Да, я помню.
Не верю в смерть наедине, в шарф не верю. Березовский мог быть кем угодно, каким угодно человеком, с какими угодно моральными и аморальными качествами. Он никогда не был дураком. Он никогда, ни один нормальный человек не станет вешаться вот на этом вот проводке. Понимаете, да?
Ну,
вот,
конечно.
Это
конечно.
Меня можно считать, там, не знаю, кем угодно. Дайте мне шнур и скажите, найди, на чем повеситься. Уж поверьте, я там найду, на чем повеситься. Березовский не мог.
Ну да, и вообще, к сожалению, психология гласит, что самоубийство это очень обдуманный акт.
Да не в том дело. Да он типа в пальто, в шарфе. Шарф развязанный. Ну, то есть... Дверь закрыта изнутри. Давайте, покажите мне любой туалет. Любой из вас может взять копейку и посмотрите. По европравилам снаружи есть эта самая штучка, которая закрывает туалет изнутри. И закройте сейчас туалет. Туалет, он будет закрыт у вас изнутри. Задвижку. Есть такая вот... Это,
ну,
прямо
конечно,
вот,
да-да-да.
Так что уж закрыться изнутри, знаете, сможет любой мертвый человек при помощи любого живого человека.
Да, я все понял. Ладно, хватит о Березовском, хватит о Грозном. Хватит о политике, поговорим о поэзии.
поэтам, и все о политике, ну, да, еще о чем-то. Так что давайте в высокие материи взорлим. У вас есть, вы, ты, все время переходим, у тебя есть политическая сатира, есть такая чистая лирика, есть...
Грязная лирика.
Есть грязная лирика, такой, да, элемент эротической поэзии, так скажем. Вот где ты все-таки, сейчас опровергнешь мой вопрос, тем не менее, где ты все-таки больше всего не то самовыражаешься, не то меньше всего как-то отступаешься, как у Пастернака сказано, от лица?
Ну, больше всего выражаюсь я как раз в своей малогражданской лирике, когда не хватает слов в норме русского языка, которая, ага, кстати, ничем не определена.
Алеша, а кто тебе, ну, ближе всего из русских, из советских поэтов?
Да я что-то никогда не сближался никогда особо с поэтами. Я любил, много читал «Серебряный век» и чуть позже там. Ну, скажем, наверное, Заболоцкий. Саша Черный.
Саша Черный, ну, конечно, Саша вот уже какие-то, так сказать, такие предшественники, как уже.
Да. Наверное, если брать там лирику или там что-то, Гумилев или Анинский, предположим. Там, наверное, где-то там иногда Волошин. Ну, точно не Есенин никогда. Там, считаю, что это
А Барков?
Нет, по мне, ну, видите, тут в чем дело. Я не знаю языковой нормы того времени и нормы мужской разговорной. Я предполагаю, что она была просто немножко более залихватская, чем даже то, что считается разудалым от нынешних интеллигентских компаний.
Даже так, да?
Да, может быть, мне иногда, несмотря на то, что я ругаюсь матом и в жизни, ну, я имею в виду не в проброс, а там для обострения ситуации в стихах довольно часто, для меня это немножко такой низкости Барков. Ну, то есть, хотя некоторые вещи очень смешные.
Ну да, я он виртуозно с этим тоже где-то обращается, где-то
ну,
нет.
Ну да, но мне ближе иногда Лубок, если брать его мать в те времена, или Частушка.
Андрюша, а что вообще такое для тебя мат как художественное средство? Вот что оно такое как бы дополнительное дает? Или это все-таки больше для эпатажа?
Я думаю, что... Нет, не для эпатажа точно. Потому что я пытаюсь общаться в обществе и в компаниях, где кого-то лишним бранным словом эпатировать невозможно. То есть я говорил уже, ну, может, повторюсь, если ты, может, многие зрители, что я считаю, что на теле языка, и почему мат нельзя... Мат – это то же самое, что гениталии на теле человека. То есть они нужны...
Но гениталии прикрыты.
Так в том-то и дело. Мат тоже должен быть прикрыт. Гениталии, вы можете показать любимой девушке или нелюбимой девушке, или выключить свет, или в бане друзьям, или на нудистском пляже. Тут, понимаете, есть... А тот, кто будет показывать перед детским садиком, должен сидеть в тюрьме. То же самое с матом.
Ну да.
Ну, то есть, я против того, чтобы мат... Если мне запрещают в ресторане курить, то я против того, чтобы за соседним столом ругались матом. Ну, то есть, громко. Если я завтракаю, предположим, со своей или с чужой дочерью. Вот. Ну, то есть, понимаете, да?
Понимаю,
что,
да.
Что здесь... При том, что я сам матом ругаюсь. Но... Я считаю, что все это должно быть ограничено. Ну, как бы каждый раз должно быть некое предупреждение. До всех законов, книжка, которая моя вышла, вот «Стихи и рингтоны», она была упакована в пластик, написана была до 18 лет. Это мы сделали сами до того, как этот закон появился. Понимаете? Ну, это какие-то... Да. Должно быть мат, алкоголь и секс можно разрешать только, употреблять только взрослым и высокоорганизованным людям.
И в определенных местах.
Да.
Андрюш, тем не менее, вот, а тебе не кажется, что мат все-таки от тебя отъединяет какую-то определенную часть публики, потенциальных читателей, для которых все-таки вот мат это такое табу? На нем.
Ну, плевать на нее 10 тысяч раз.
Плевать, да?
Мне не нужна генеральная аудитория. Я никогда не стремился. Я себя никогда не называл и не считаю поэтом, предположим, да? То есть, когда пишут или там вы скажете, поэт Орлушин. Но это вы меня так назвали. Я себе так никогда не... Я нормальный человек, который...
А в анкете что пишется?
Это куда? В анкете куда?
Ну, условно говоря, напишет профессия.
X3. То есть ХЗ.
Понятно. Ну, так, ну, пардон, прервал.
Ну, и почему прервал, не помню на чем. Значит,
на том, что поэтом не считает себя.
То есть поэтому, и я, поэтому... Могу, поэтому я могу не быть, и гражданином не обязан.
Не обязан. Это кто придумал?
Это я, и хватит вам не гнобить, я с родителями
еще не связан.
Поэтому я могу не быть, и гражданином не обязан. Вот, то есть, то есть у меня нет то, что вот когда говорят там гражданская позиция, понятно, либеральная позиция, оппозиционная позиция, миссионерская поза, там у меня ничего этого нет. У меня каждый раз, я живой человек, у меня бывает настроение, это все, что мне говорить. Почему ты тогда говорил это, сейчас говоришь это? Я, человек, это мне говорит человек, который шестой раз женат. Понимаете, да?
Эти люди запрещают мне говорить на слово.
Да.
Алеша, а как ты относишься к тому, что в повседневной речи мат превратился в такую просто ее такую часть и употребляется, ну, сплошь и рядом для связи слов предложения?
Это было всегда.
Ну, как в советское, ну, время, да, не очень-то мату услышишь на улице.
В армии, на завод приди.
Хорошо, но не девушки 17-летние на улице идут и, даже не понимая смысла этих слов, ими сыпят. В армии, понятное дело, конечно,
в тюрьме. Общество либо это принимает, это. Если, предположим, девочка попадает работать в офис, где не матерятся, да, она перестает материться.
Если, ну, таких понимает, офисов уже не осталось почти.
Ну, ладно. Ладно, в языковой норме там... Нет, я думаю, что атака мата – это что-то ты пошел в мизулинщину.
Нет, я не высказываю никакой своей личной позиции. Да. Я спрашиваю, как это воспринимается.
Тобой? Я тебе говорю, что мне не нравится бытовой мат. Угу. Мне не нравится мат во многих моих стихах. Ну, то есть, угу, я говорю, как это не там парадоксально звучит. Я очень люблю русский разговорный мат. Ну, то есть, я люблю его остроту, я люблю там искренность, я люблю то количество смыслов, которые без него не выразит ни одно слово.
У нас 1 сентября 1974 года. И он же стихов не писал, он стал писать стихи, когда ему исполнилось лет 45, по-моему.
Вокзальный, помахав толпе, желая в Крым попасть скорее, я ехал в поезде. Купе заговорило о евреях.
Когда мы еще работали журналистами, я совершенно уверенно говорил, что он гораздо талантливее меня. Просто я как-то сумел капитализировать свои способности, а он вот не сумел. Вообще он во многом был гораздо талантливее. Он же еще был в рекламе, он был большой авторитет в рекламе. У него была большая фирма, там, МРТ-видео.
Шагал по городу, шагал. А рядом с ним жена шагала. Он палкой голубей пугал, за что жена его ругала. Шагал, не соблюдал шаббат. И даже иногда в субботу, спесив, красив, насад, губат, в трамвае ездил на работу.
Скажем, он более адекватен, что ли? Ну, вот он говорит, ну вот все, вот у меня есть такая задача, я зарабатываю деньги. Но когда я рушу, просто говорю, вот переделай это, все, этот стих выброси, будем делать другой. Я когда садился, я понял, что он в затыке, то есть неудачный стих, да? Я сажусь и спокойно пишу рецензию на его стихотворение. И что вообще хотелось бы, и даже какие-то предложения, даже какие-то корявые четверостишие ему предлагаю, но не для того, чтобы он их включил, да, потому что он понял, что я имею в виду. И Алуш к этому относится даже с благодарностью, кстати. Мы с Мишей были в Венеции. И тут Миша кто-то позвонил, какой-то, по-моему, Миша полицей Мака, по-моему, позвонил. Посмотри, Алуша, там мы нашли Венецию, это дело.
Что бы и кого я не любил, говорю ответственно и хмуро, я один из тех, кто подло сбил самолет, летевший до Лумпура. Нет у меня страны иной. И сегодня, как ни горько это, я национальности одной с так умело пущенной ракетой.
Вот чисто литературу мне это совершенно не понравилось. Ну, как стих, да? Но как месседж это было просто круто.
А теперь мы в следующей части нашего разговора так поговорим о политике и поэзии в одном флаконе. как сегодня люди воспринимают политическую сатиру?
Я думаю, что сегодня люди воспринимают политическую сатиру так же, как совокупляются ежики с иголками. Осторожненько. То есть...
Я никогда не видел этого акта, но представляю его себе.
Это детский вопрос. Осторожненько. На концертах видно, что народ намного, ну не то что зажатий, спокойнее и скованнее реагируют.
Чем?
Ну, например, если брать старые стихи, я могу понимать, что там их актуальность там пролетела, потому что, вот, например, в «Господине хорошем» есть много стихов чудесных, там, Дмитрия Быкова, которые написаны для гражданина-поэта, и которые всегда проходили хитами. Сейчас народ над некоторыми смеется, а некоторые нет, потому что, ну, темы, может быть, там, по сравнению с тем, что произошло за прошлый год, уходящий. А они становятся каким-то...
Они сильно измельчали.
Сильно, да, потому что... И я почувствовал там на своем концерте. На маленьких клубных концертах это не чувствуется, потому что приходят люди, которые знают, что они идут слушать.
Ну,
да. А на больших, когда большой зал, ну, то есть не взрывается. Сейчас немножко стало похоже, по-моему...
Удивление не было?
По-моему, немного... Нет, хотя последний вот концерт... Миша Ефремов там раскачал, потому что мы это было в день вот этого пресс-конференции Путина. Не пресс-конференция, а предыдущий, как она называется?
Послание.
Вот, оно в 3 часа закончилось. Мы к 5 написали, к 6 Миша уже отрепетировал. И когда люди слушают сегодняшнее, реагируют, конечно, очень хорошо.
Но
значит,
да.
На недавнее, и если тут нет особого, ну как, если ты не ставишь человека сейчас перед необходимостью выбора между наш-не наш и свой-чужой, потому что этот выбор всех уже настолько поддостал, я имею в виду и тех, кто выбрал одно, и тех, кто выбрал другое.
Да.
У меня был стишок «Таксист, не говори со мной про Крым».
Да.
Ну, то есть, он может считаться человеком, который занимает позицию «Крым наш», или человек, который занимает позицию подобной моей, то есть Крым совсем не наш. И, в принципе, все равно это не таксиста дело. И вот у меня ощущение, что народ сейчас заскорлупел немножко.
Не
тем более,
чтобы
что ему нужно в этой скорлупе сейчас... Ведь это часть болезненная. Осознание, это примерно осознать, что курс доллара связан с событиями 28 февраля, там, с первыми крымскими событиями. Это примерно ведь для многих, как понять, что у тебя папа не родной. То есть это как бы факт, ты существуешь, но в это верить не хочешь. Люди не могут понять, что эта связка, она все равно произойдет. Но она для них болезненная, потому что слишком долго. Ну, я знаю по своей маме, которая иногда уверена, что те там пару тысяч рублей, которые я там иногда на что-то даю, чтобы помочь... На пенсии, она иногда, по-моему, думает, что это деньги госдепа и не всегда хочет их брать. Ну, потому что не могу же я, честно, зарабатывать деньги тем, что я делаю.
Бедная мама.
Сатира. Ну, сейчас же сатиры как таковой нет. Ну, то есть она... ну, есть... Я вообще то, что я, чем я занимаюсь, называю скорее политическим юмором. То есть я это никогда в слово сатира, то есть я не морализирую, я обычно описываю ситуацию. То есть, если брать, там у меня есть цикл «ЖЗЛ», там, «Жизнь задолбавших нас людей». Вот, и там описывается просто идиотские иногда ситуации, которые происходят, и иногда просто описание ситуации, ну, то есть в форме детского стишка, иногда этого уже достаточно для того, чтобы народ посмеялся. Ну, народ, ну как, ведь люди же хотели твердой руки, люди получают твердую руку.
Не без помощи,
да,
некоторых.
И значит, нет, сами получают. И в результате они ожидают этой твердой руки, той твердости, за которую они ее хотели призвать.
Ну,
а
да.
Значит, политическая сатира отходит на второй план, лучше мы проголосуем за еще раз. Вы понимаете, да, что это же продолжение, это настоящий у нас концерт, назывался последний «Back in the USSR». Но сейчас идет такой «Back to the Future», а значит, со всеми вытекающими последствиями. кто никогда в жизни не боялся привыкнуть бояться. Ну, то есть люди, сейчас же 35-летние, они уже выросли при президенте Путине. Ну, вот если посчитать по годам, там и 25-летние точно, ну, то есть с детей, они не знают, что что-то может быть по-другому. Там, даже я при Брежневе помню Хрущева, а здесь сейчас есть уже большое здесь поколение, ничего, что ничего не было, всегда было так.
Здесь ничего.
Вот, и они кричат, может быть, там, вполне имея на это некоторые из пожилых людей право, что не может висеть портрет Бандеры в Киеве, с чем я могу согласиться? Ну, скорее не из Бандеры, а против пролетариата Бандеры ничего не имею, против флагов УПА или ОНА, УНСО. Потому что... Но при этом они говорят, давайте вернем Сталинграду имя Сталина. Если сравнивать исторический звериный образ Бандеры и Сталина, то явно побеждает Сталин с огромным
перевесом. Ребенок Бандеры рядом с ним.
Вот, ну, то есть...
Конечно.
Тем больше,
конечно,
Бандера хоть в концлагерях посидел, в отличие от Сталина, за покушение на фашистов. Ну, то есть там... Это очень занятно, что любой человек...
Хорошо, Андрей, а вот стихи, в частности, вот эта политическая сатира, политический юмор, никак не помогают каким-то таким катализирующему процессу в головах этих людей? Ведь они все равно когда-то осознают, что что-то не так.
Я не знаю, какие... Катализация, то есть какие коты должны лизать в головах этих людей. Ну, наверное, судя по тому, что люди реагируют. Я думаю, что скорее это даже людям, которые находятся ведь и существуют всегда, ну, при каком-то движении. Всегда есть люди, которые, ну, назови это 5, или, как считал дедушка Кусто, который мне об этом говорил, прийти 5% нормальных людей там, в любом сообществе. 5% нормальных таксистов, 5% таксистов. Предположили, 5 или 10%. Существует, предположим, общая масса, то, что называется генеральная аудитория, то есть молчаливое большинство и все, 50%. Вот так вот в той массе, которая 45%, есть 15%, которые ближе сюда, 15% сюда и 15% болтающихся. Вот 15%, которые ближе к 5%, они... Ну да, они не должны быть смелыми, чтобы говорить то же самое, что говорят люди на митингах. Но они могут прийти на митинг.
Но они должны прийти.
Могут,
они...
могут, да. И для них, я думаю, это основание того, чтобы, ну, то есть для присоединения. 15% следующие, которые не знают еще вообще, что это, для них может быть просто информация о том, что это возможно, чтобы сделать сюда, ну, там, ну, не знаю, в Гауссово распределение. То есть мы должны продвинуться и взять какую-то, кто мы. Я, например, двигаюсь один, я ни в каких там движениях не участвую и в партиях. Но я думаю, что изменить человека из 5% с другого сектора, я думаю, невозможно. То у него это вызывает только злобу, ну, то есть и реакцию, соответственно. Но иной раз его глупость вызывает реакцию, когда уже вот я смотрю в комментариях к стихам на Фейсбуке, Андрей Орлов на Фейсбуке, присоединяйтесь, подписывайтесь, кому интересно. И они начинают между собой разговаривать, и иногда просто те уходят. То есть здесь такая отфильтровывается некая все-таки масса. Этим людям ты ничего особо не меняешь, но ты, может быть, кому-то даешь, ну, вы знаете, как в свое время с длинными волосами, когда ты идешь по улице, или в школу приходишь, в Листут, вот в наше детское время, ты покажешь, что это можно. И уже какой-то другой, там, твой младший брат уже говорит физруку, что я не буду стричь плеч, мелочь. Или в джинсах, что это не пособие. Директор
Америки. Григорий Иванович Суворов сидит внизу, и дает 15 ловит. Копеек, чтобы ты жал парикмахерскую.
Со шведского тупика, предположим, это не через другой вход. Понимаешь, да, в школу?
Ага, конечно.
Но кто-то должен пройти по улице. Ну, то есть это происходило в Америке с гей-движением. То есть люди должны выходить из шкафа. У нас, я думаю, что скоро с демократами и либералами должно будет происходить то же самое. Все презираемы, есть и готовы бить. То есть, извиняйте за сравнение. Но тот не побоялся и вышел из шкафа, и потом прошел по улице. И показал, что он показал остальным, которые сейчас сидят и говорят, мы молчали, можно, что это возможно.
Это можно, да.
То есть, там люди, я же смотрю сейчас, даже по комментарию, так называемым лайкам, Сейчас некоторые стихи люди боятся лайкать, потому что они уверены, что все лайки, и что соответствует действительности, фиксируются.
Ну да.
То есть они смотрят, кто кого лайкает, и составляют композитный портрет. Там, извиняйте, если кому там, не знаю, испорчу настроение. Но действительно сейчас даже лайк или комментарий на это акт, ну, как бы, проявление гражданской
позиции. Конечно. Потому что, понятное дело, что тоже Фейсбук это такой домашний полицейский,
это
который...
Это все считает.
Конечно. И поэтому я хочу использовать эфир и попросить тебя, если ты согласишься, прочитать письмо крымскому другу.
Я соглашусь. Тем более, это будет секретом для зрителей и слушателей, что мы об этом договорились заранее. Поясняю тем, кто не был на моих концертах, почему я читаю бумажки. Я в школе был двоечником, и тем, что сейчас бы называли дислексиком, а в нашей школе называли дебилом. То есть я не мог никогда запомнить ни одной строчки, ни чьего стиха, когда начал писать свои.
Память уже своих тоже не помнишь?
Память у меня не прибавилась. Даже некоторые, когда я читал уже там публично десятки раз.
Евтушенко славился тем, что знал все свои стихи наизусть.
Я знаю поэтов довольно известных, которые учат свои стихи наизусть. Для того, чтобы читать. Значит, маленькое пояснение. Это называется «Письма крымскому другу». И несмотря на то, что я не очень люблю и жалую жанр кавера, то есть писание в другой размер, на чужую мелодию, это сделано для проекта «Господин хороший», где Михаил Ефремов, заслуженный артист Российской Федерации, читает ее в образе Иосифа Бродского. Так что все обвинения в том, что напоминает Бродского, принимаются заранее. Помнишь, в почте волны спама с перехлестом, хоть компьютер бей с размаху об колено, предлагали людям маленького роста подрасти за счет наращивания члена. И притом не до разумного предела. Хочешь, с локоть будет, хочешь, до колена. Обещали, хороши с добавкой к телу и супружеские ласки, и измена. Ты сидел в ночи, глаза в компьютер вперев, и припомнил себе, что старший Плиний утверждал всегда, потенция империй в рост идет береговых длиною линий. Берег северных морей уныл и мрачен, южный лучше, ясно даже идиоту. Тут купаться можно, пить вино на даче, и платить не нужно за стоянку флота. Как решил ты, так и вышло. В ход пустили дипломатов, возглавляемых Лавровым. Мы страну назло Европе нарастили. Ты тогда венцом увенчан был Лавровым. Референдум провели с имперским понтом. Больше 100% за голосовали. И держава приросла эвксинским понтом. Так в Элладе это море называли. Сколько лет прошло с тех пор? 5, наверное. Как там север? В НАТО приняли мордвинов. Как сказал мне старый мент возле таверны, от империи остались лишь руины. Ты в Ливадии по саду бродишь в тоге, вызывая у охраны только жалость. Что осталось в заключительном итоге? Крым остался. Остальное разбежалось. Схему выстроил заморский архитектор. Сколько мы их там не сталкивали лбами. Помнишь Яроша, который в правый сектор президентом стал? Мотается кабами. Вновь страна его шумит, как в бурю тополь. Газ недешев стал в Уральских Эмиратах. Татарстан в аренду хочет Севастополь. Но пока что предлагают маловато. Это правда, постум. Курица не птица, как и то, что твой народ с тобой не спорил. Ты же сам решил, что Крым не за граница. Так живи теперь в провинцию моря. Иногда зайдет на чай сосед случайно. Без погон и орденов, с улыбкой скромной. Он министром был твоим, чрезвычайным. А потом еще министром оборонным. Посиди с ним на веранде под Мадеру. Обсудите списки Форбса, как когда-то. Пусть Газманов вам споет про офицеров. А Любе припомнит песню про комбата. От морозов далеко, от лютой вьюги. Все спокойно, и за власть не нужно биться. В интернете пишут, вы в Крыму ворюги. Так ворюги же милей, чем кровопийцы. Избежат судьбы жестокой гонений. Отдыхай себе, кому нужны сюрпризы. А Москва чего? Небось уже в Шенгене. И тебя и туда теперь не сунешься без визы. Да тебе теперь, мой друг, того не жалко, что Москва. Разгул коррупции жестокой. И по Крыму можно ездить под мигалкой. Плюс вдали белеет парус одинокой. Волны плещут, за окном уже светает. Соловей веселой песни утро будет. Знаешь, постум, если где-то прирастает, значит, где-то обязательно убудет. Можно сделать буратино из полена, губернатора слепить из тети Вали. Но виагра и наращивание члена никому еще, поверь, не помогали. Пусть в парламенте в момент голосования члены дружно поднимают к небу длани. Но однажды, в час лихого испытания, ты прикажешь, а империя не встанет. В смысле, встанет, но пойдет не по приказу. Никуда пошлют, на битву или плаху, а куда захочет. И прощальной фразой может Цезаря послать цинично нафиг.
Андрюш, меня привлекает такое соединение лиризма и всей вот этой вот политической мысли, и иронии и так далее. И при этом сегодня глубоко лирическое, но поэтому да они, так слушается.
Но они же все очень лиричные. Они же все шутят и любят. Ну, то есть, там ни одной грубости же не услышишь. Там же
ну, да.
Все на полной лирике. Все по обоюдному согласию изнасилованных.
А деньги пахнут для тебя?
В смысле? Я всегда отличал запах. Вот я знал запах всегда 10-рублевого бумага,
да, в советское время. Да.
Красный кармин.
И
свежий доллар.
У рубля
доллар.
Совершенно другой был, между прочим, чем у десятки.
А рубль, по-моему, не очень пах. Я помню синие пятерки, как пахли, и десятки. А рубли я, может, нового никогда не видел.
Может быть, не был свой запашок. У трешки я не помню запаха. Но я что хочу сказать. Ну, все-таки ты работаешь по такому, по политическому заказу.
А до какого... В смысле, подожди секунду, по политическому заказу.
Вот скажем, ты вот оформлял...
Нет,
про это я не говорю. Ну, он там оформлял политические кампании и так далее.
Да.
Но если власть закажет, придут такие, до какого предела ты... Готов идти, может, не на компромисс, не знаю, навстречу.
Если власть закажет мне для себя то, что я написал бы и сам, то я готов за этой властью идти.
А, понятно. Ну, это так немного скользко звучит. Вот закажет власть что-нибудь такое про Навального.
Ну, я Навального недолюбливаю, вот скажу, несмотря на нынешнюю ситуацию, где я целиком поддерживаю, потому что я понимаю, что там вам объявили, что вы все Навальные, любой человек, который купил что-то за рубль, продал за рубль 20, может сесть в тюрьму на 10 лет, если напишет там на холодильник гвоздем «мама дура». Ну, то есть, все понятно. То есть, ел ты варенье, не ел, банка пустая.
По сусалам получишь, да.
Вот. Нет, сейчас бы не стал. Если бы были там какие-то выборы, и были бы какие-то выборы, кроме Навального, то нашел бы массу интересных про него деталей. Ну, то есть я имею в виду, ну, то, что мне совершенно... Я не сторонник Навального, которого сейчас готов поддержать...
Ну, в том-то и дело, сторонник или не сторонник, но сейчас он оказался в той ситуации, не поддержать его нельзя.
Мы с тобой сейчас два Навальных, нас слушает, там сотни тысяч Навальных нас слушают.
Конечно.
Потому что каждый может вспомнить любой эпизод.
Андрюш, заканчивая наш разговор, я бы хотел тебя вот попросить прочитать что-то, ну, наверное, небольшое, не такое большое, но чисто лирическое. Есть такое в бумажках?
Сейчас
опять они продаст, довольно, скажешь.
Довольно длинное.
Значит, пусть будет длинное. Или вообще то, что ты хотел бы вот под
давай
занавес.
Давай новогоднее. Я написал такой на мелодию славянских, которые поются на одной мелодии в России, в Сербии и в Украине. написал для знакомых мне солдатиков колядку. Называется «Колядка в аэропорту». «Злится ветер, пушки лают, но бойцы не сдались. Приходи к нам, Николая, здесь тебя заждались. Мы от вечера не спали и до спозаранья. Мы в ночи атаки ждали, в зале ожидания. Здесь бригада удалая, сердце верой греет. Николая, Николая, прилетай скорее. Для саней твоих крылатых полосу откроем, и от пули супостата мы огнем прикроем. Как мы пели, так и будет, каждый крепко знает. Кто-кто Николая любит, тем он помогает. Просят звездочку солдаты в без стекла оконце, чтобы сгинул враг заклятый, как роса на солнце. А еще сильнее желаем, чтобы снега тише. Ты пошел бы, Николая, до наших детишек. Ты повесишь шеврон на ветку, а когда проснутся, будут верить наши детки, что отцы вернутся. Кому к дому воротиться, знает только Боже. Мы как можем будем биться, Николай поможет. А я хотел пожелать, это так написано, понятное дело, солдатам, которые воюют на Донбассе. И хотел бы я пожелать и ополченцам, и украинским военным, чтобы получили бы они побыстрее те и другие приказ вернуться по домам. Сначала, по логике, конечно, наши, потому что им ехать до дому дольше. Ну, то есть, и, чтобы вернулись побыстрее все наши отпускные солдатики и казачки ростовские, возвращались бы на Новый год домой и встречали бы его спокойно дома. Мы не будем говорить о войне, просто езжайте к семьям, ребята. И тогда и на той стороне тоже будет хороший Новый год.
Спасибо, Андрюш. Закончим наш разговор. Такой нежно серьезный. Но да, был он такой.
С Новым годом. С Новым роком.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Впервые поэт Андрей Орлов, в миру Орлуша, был сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождена. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 11890 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».